Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и член политсовета московского отделения партии «Единая Россия» Владимир Симага. Говорим мы, ну, о последствиях, скажем так, перемен в мире. Тунис, Египет, вот теперь Ливия. Какие выводы из этих изменений сделает и российская власть? Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение с вопросом можно послать на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, можете задавать свои вопросы нашим гостям. Ну, а я действительно начну вот, собственно, с последних событий. Все видят, что произошло в последние дни в Ливии, падение режима Каддафи. И можно ли это сказать, что это еще один такой вот наглядный урок для диктаторов и коррупционеров, да и для тех экспертов в России и в мире, которые уверены, что революции не бывает? Владимир Рыжков.
Ну, может быть, я прошу меня сразу извинить за грубое выражение, но очевидно совершенно, что кремлевская внешняя политика в очередной раз крупно обделалась с товарищем Каддафи. Я хочу напомнить, что не так давно наш, значит, аквалангист и подъемщик Амфор, и по совместительству лидер «Единой России» и «Народного фронта» и премьер-министр Владимир Путин.
Это инсинуации.
Чистая правда все. Поднял же Амфоры. С музейными этикетками.
Да, чистый очень, да.
Да. Вот. А он же совсем недавно публично поддержал Каддафи. Это было, по-моему, в городе Воткинск, республика Удмуртия, на ракетном заводе, где он так в свойственной ему спортивной манере дал отпор всем тем, кто покусился. Угу. Вот. Соответственно, он сделал открытую ставку тогда на режим Каддафи, и это совсем не шутейная вещь, потому что там довольно большие экономические интересы у нас.
В Ливии, у нас это у кого?
У России, у российских компаний. В том числе там есть очень крупные проекты нефтяные, там есть очень крупные проекты инфраструктурные, в том числе у РЖД, железную дорогу хотят строить как раз из Бенгази на Триполи. И теперь вот эта позиция Путина может России, российским инвесторам и нашим интересам выйти сильно боком, потому что вот я тоже все эти дни внимательно смотрю за реакцией международной, и, конечно, Джалили, это нынешний лидер переходного правительства, он явно дает понять, что он будет делать ставку на Запад, потому что Запад поддержал военные операции, вот, и здесь могут пострадать интересы. А еще сейчас очень сильно обсуждается вопрос, не погонят ли еще заодно и китайцев, у которых тоже там большие интересы и тоже большие экономические программы были разработаны при Каддафи. Вот. Третье негативное последствие для России, которое может произойти, первые два прямо вытекают из неправильной позиции Путина.
Ну, Медведева же правильная была позиция.
Она у него
пропустил
была,
резолюцию.
Она у него была ни рыба, ни мясо, и это уже мало кто вспомнит.
А вот
путинская позиция. И до сих пор, кстати, мы четко не реагируем. Может, я что-то упустил за сегодняшний день, но я какой-то четкой реакции.
Нет, вчера было сказано, что если они будут контролировать страну, повстанцы, мы будем иметь с ними дело. Ну, в общем, другие спешат их признать.
Да, уже страны. Их признало 33 страны, по-моему, официально. Уже намечен даже график международных переговоров с тем же Берлускони и так далее. А мы все еще как бы догоняем уезжающий поезд. И третье последствие, я коротко закончу, чтобы Владимиру дать тоже возможность отреагировать. Дело в том, что Ливия очень крупный поставщик, 16-й, по-моему, или 17-й в мире поставщик нефти, и с апреля оттуда не шло ни капли из этих событий. Сейчас тоже одна из тем, которая активно обсуждается, это сколько им понадобится времени, чтобы вернуться на рынки. Ну, называют от 4 недель до 3 месяцев. То есть, в принципе, там в основном и нефть, и НПЗ, и трубы все целые. И если удастся быстро сформировать правительство, то пойдет экспорт. Это тоже может ударить косвенно по России, если такой крупный поставщик, 80% поставок Ливии шло на европейский рынок, то цены могут опуститься. И в этом смысле у нас, по-моему, сейчас бюджет балансируется $111 за баррель, сейчас цена уже ниже. и в случае хороших поставок из Ливии, крупных, а Запад в этом явно заинтересован, особенно ЕС, та же Италия, Франция, они просто жизненно в этом заинтересованы, это может быть третье негативное последствие для России. Это я сейчас говорю чисто об экономическом, я пока не трогал политические.
Да, Владимир, ну, вы большой специалист, я помню, специалист в отношениях с диктаторскими режимами, я помню в этом с Чавесом что-то устанавливали личные какие-то отношения и с Саддамом Хусейном, не знаю, с Каддафи не успели, наверное.
Это Митрофановская вотчина.
Митрофановская. Вот, поэтому я все-таки хочу поинтересоваться, ну, вот вашим взглядом на ситуацию.
Ну, во-первых, я должен признать официально и подтвердить, что у нас есть четкая, жестко выработанная государственная позиция. Президент страны сегодня сказал: все неоднозначно. Это очень важно. Вы понимаете, вот в этой фразе заложена величайшая мудрость. Вот не то, что там, знаете, как-то полезть там, с открытым
взором. Бессодержательность в ней заложена.
А какая разница? Главное, что она была сказана очень мощно, серьезно, и весь мир затих, услышав фразу президента. Все неоднозначно. Это глубина. Второе. Вы говорите какие-то жалкие там потери, РЖД, там еще что-то. В Ираке мы потеряли практически все. Наше правительство палец о палец не ударило при тогдашнем президенте Российской Федерации Владимире Ивановиче Путине, палец о палец не ударило для того, чтобы вообще защитить как-то наши интересы, в том числе и нас, простых предпринимателей, которые вбухали туда деньги, пятилетиями Лукойл ездили.
Вернул? А? Лукойлу вернул.
От мертвого Славуши они там вернули. Да. Я вас уверяю, при тех потерях, которые были, ничего.
То есть,
там
вы на бабки попали.
Ощутили. Ну, я-то что, за родину обидно. Понимаете? И поэтому, когда мы с вами говорим, что мы в Ливии потеряем что-то, во-первых, нам не привыкать. Мы страна, которая теряет легко. Легко теряем все, что угодно. И в этом наша политика. Все думают: слушай, они еще потеряли, а мы все сильнее, мы все мощнее, потому что за нами сила, мощь государства и правящей партии, что немаловажно, в отличие от моего собеседника, у него правящей партии нет. Ну, это пока. Третий фактор, который очень важен: мы запутали всех. Мы во внешней политике запутали всех. Там эти Берлускони, Саркози, никто ничего не понимает. А мы говорим, что говорит: ничего. Мы-то знаем такие карты, которые мы вовремя откроем, и вы все умрете. А вот потом оказывается, что у нас никаких нет карт. Но в момент напряжения-то мы создали, и с творческой точки зрения, а политика – это творчество, мы сделали очень яркий, интересный шаг. Так что в Ливии мы, безусловно, выиграли во всех направлениях, и я не согласен в корне с вашей позицией.
Да, вот один из экспертов, чтобы закрыть эту внешнеполитическую тему, сказал: поддерживать обреченного диктатора было бы совершенным безумием. На такое решается только российский МИД.
Ну, вот там не военный, там был посол Володя Чамов, кстати, очень неплохой человек.
Чавес тоже удосужился, по-моему, пройдя второй курс.
Так что есть такая хорошая компания.
Он сказал: да, что не могу бросить товарища.
Да, вообще никого не бросать. Я вам подброшу еще один тезис, все-таки уже к внутриполитическим вещам. Вот Борис Горлицкий, есть такой человек, Бойко пишет, он написал: если Ливия чему-то кого-то в России научит, то смысл урока будет очень прост и банален. В революционной эпохе историю начинают делать сами массы. Но российские политики в это, конечно, все равно не поверят, а потому рано или поздно, уж простите за банальность, отправятся на свалку истории. Пожалуйста, представитель правящей партии «Единая Россия».
Категорически. Почему? Потому что все от критериев, Володя. Когда бастуют испанцы, португальцы, греки, у них есть социальные завоевания, у них есть то ощутимое, из-за чего они и бастуют. И говорят: мы не хотим это потерять, это наши, мы выстраданы наши социальные завоевания. В чем позиция России? У России есть два критерия: Великая Отечественная война и тяжелое материально-финансовое положение после Великой Отечественной войны.
До сих пор.
Да, и кризисы, многочисленные кризисы, после которых мы с изумлением смотрели друг на друга, говорили: мы выжили, у нас критерий другой, мы отталкиваемся от другого, поэтому у нас социальный взрыв возможен только тогда, когда нечего будет есть и поголовно тотальная безработица.
Может быть, нечего пить.
Ну, пить-то нет, пить-то мы найдем. Вот есть, не знаю, но пить Россия найдет всегда, это наш принцип. Поэтому я думаю, что нам социальный взрыв никакой не грозит. Более того, у нас ведь политическая система, в отличие от всех других, очень выстроена.
Монархическая?
Нет, у нас двухпартийная система политическая.
Так.
Одна партия – это слабенькая партия, которая называется «Партия гражданского общества». И вторая мощнейшая структурно организованная партия называется партией власти. И, естественно, при таком неравенстве, при таком несовпадении возможностей, конечно, партия власти обладает значительно большим потенциалом, и гражданского общества партия, она на сегодняшний день сделает с нами, с правящей партией, ничего не сможет. Мы сильны, как никогда. Ваш аргумент, Олега?
Да, нет, я думаю, что Владимир, он совершенно не глупые вещи говорит.
Но парадоксальные.
Нет, совершенно не глупые вещи, потому что действительно многие наши умные люди уже 20 лет хлопают себя по лбу и спрашивают, чего же народ, вот столько безобразий, тонут, падают, горят. В детских домах, в домах престарелых.
Полный набор.
Полный набор, да. Все, что только может быть ужасного, у нас происходит
ежедневно. Вот сейчас нам родной Алтай, прогресс упал. Знаете, что написал, Володя? Что происходит с космосом? Да. Нашим космонавтам скоро не о чем будет космосом, помыться, а они болтаются вдали от Земли по полгода. Пусть корабли освещает лично патриарх Кирилл.
Это, конечно, поможет нашим кораблям.
Чтобы не падали.
Можно даже не заправлять топливом, сами полетят, если будет патриаршее благословение. Вот, развал идет. Вот что происходит. Развал компонентов. Базы, промышленной, технологической базы, дисциплины трудовой, вот что происходит. Вот. Это важный вопрос, который вот Владимир поднял и Михаил, это способны ли наши народные массы в один день и по какой причине. Владимир высказал мысль, что вряд ли, потому что пока есть кусок черного хлеба и полстакана холодной водки, они выйдут. Я не согласен, и у меня только один аргумент на это, а он следующий. Я не думаю, что только пустой желудок выводит людей. Значит, есть, да, скорее пустой желудок. Мы знаем по 2017 году, скорее, да. Перебои с поставками хлеба в Петербург, мы знаем, чем в Петроград, да. Чем кончились, да. Но вот Ливия показывает немножко другое. Ливия это была сытая. Ливия это была на фоне соседей вполне себе даже. Она уж гораздо более сытая, чем Египет, гораздо более сытая, чем Алжир, несравнимо. Уж я про чады всякие там и прочее не говорю. А чего вышло-то? Я думаю, что у нас, Володь, я не знаю, вот, может быть, я переоцениваю этот фактор, но я вижу и по опросам, я внимательно их всегда изучаю, я вижу и по Рунету, а он уже достиг почти половины населения. Сейчас наибольшее озлобление вызывает не пустые желудки, а несправедливость. Вот простые вещи, мигалки, Лексусы, Бентли, то, что у этих подрастают детки.
Сынки.
Сынки-дочки. То, что сейчас, вот, допустим, ну, парень из простой семьи или девчонка из простой семьи, ну, какая бы она умница ни была, она вот может дойти до какого-то уровня, там, начальника департамента, ну, даже вице-президента какой-то компании, а компания-то все равно будет у сынка. Тех, кто сейчас у власти. Вот я думаю так, что вот этот, вот либо людей выводят на улицу либо пустые желудки, либо дикое обостренное ощущение несправедливости. Вот у нас будет второй, мне кажется, сценарий, и мы это видели уже, это прорывается, например, на Байкале, в Иркутске, такими прорывами. Это прорвалось, когда обидели мужиков на Дальнем Востоке с праворульными машинами. Просто обидели. Это прорвалось в Калининграде, когда начали там обижать местных людей, наш товарищ, в том числе Георгий Босс. Поэтому вот, это, вот этот момент, да, ты сейчас можешь сказать, нет, ерунда, все будет хорошо, а я думаю, что на самом деле и в той же Ливии чувство несправедливости сыграло огромную роль. 42 года у власти, всех давил, душил, крушил и так далее. А жили неплохо между тем. И дороги отличные, и экономика там была процветающая на африканском фоне. Вот у нас, как мне кажется, именно несправедливость может стать тем спусковым крючком, который выведет людей на улицу.
Здесь да. Не одно но.
Володь, после короткого объявления.
Хорошо, давайте.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Реально ли процветание Северного Кавказа, обещанное кремлевскими политтехнологами? Об этом спорят политолог Сергей Арутюнов и независимый журналист Надира Исаева.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире в программе «Время гостей». Владимир Рыжков и Владимир Семаго. Ваше «но».
Моё «но» заключается в следующем. Первый компонент – запал. Вы правильно сказали, что интернет может сыграть роль вот того самого запала, который в 17-м далеком году играла партия большевиков. Но есть некая географическая позиция, потому что любая арабская страна – это концентрация населения на относительно небольшой площади, передаваемость, коммуникативность, возможности общаться, а не мгновенная, так сказать, будем говорить так, мобилизация общества, она способна в короткий срок из Владивостока до Москвы.
Революции происходят в столицах.
Безусловно. Поэтому я и сказал, запал есть. Но есть еще один компонент. У нас, в отличие от всяких Ливии, там, Сирии, ну, несерьезные страны, у нас бюджет. И бюджет базируется сегодня на одной компоненте. Военная компонента. Мы увеличиваем в этом году колоссальным образом правоохранительным органам деньги, всякого рода структурам, которые должны отвечать за порядок, военным, внутренним войскам. Мы говорим нашим людям, у которых в руках автоматы Калашникова: ребята, за все общество мы не отвечаем. Но с вами мы разберемся по-человечески. И премьер-министр, который хлопает
полицейский
всегда.
Режим.
Я вот, понимаете, я как человек, как представитель партии, власти, не могу говорить полицейский режим. Я говорю, мне это и претит. Но то, что премьер-министр, лидер партии, похлопывает по плечу здоровых этих ребят, помните, которые бои без правил. У нас же ведь мы единственная страна, которая бесплатно показывает это зрелище, которое называется, ну, смертоубийство, бои без правил. Мы единственный РТР, кто показывает. А потом удивляемся, что-то у нас на улице там происходит такое. И премьер-министр говорит: пацаны, вы молодцы, вот это вид спорта настоящий, и мы вас не бросим. Нас сильные мужики спасут Россию. Вот что говорит сегодня премьер-министр.
Миллион охранников в стране.
Абсолютно, на каждого человека по охраннику. Вот это основная доктрина, которая спасет нашу страну.
Здесь, Володь, здесь просто, опять-таки, для полноты всей картины, и Мубарак, и Каддафи, и Башар Асад, и папаша его, и Бен Али, и прочее, и Александр Григорьевич Лукашенко делали все то же самое. До определенного момента, когда уже вот это чувство несправедливости обостренное переплескивает края, то уже начинается стенка на стенку, кровь на кровь. И там уже кто кого. И я думаю, что с Асадом будет то же самое. Он может какое-то время удержать, но, в принципе, клонится все туда же. Так что здесь я понимаю, что у нас карательные органы действительно накачиваются, значит, полицейские, карательные, это все сейчас накачивается. Действительно, если посмотреть на бюджет будущего года, Владимир, кстати, правильную вещь подметил.
На три года, да,
повышение. На три года вперед, то у нас падает доля на образование, падает доля на здравоохранение, падает доля на культуру, кстати говоря, нами любимую, да, вот, и резко растут доля, даже не только деньги, доля растет на всякого рода карательные, охранные, разгонные, дубиночные, так сказать, органы. Но это все, это делают все диктаторы всегда, но это спасает до поры до времени.
На сегодняшний день это спасает.
На сегодняшний день, да.
Но, еще один момент.
Но знаешь, Володь, еще что очень важно, если говорить про тенденции общественного мнения, то наихудшие позиции для нашего, значит, аквалангиста и правящей партии как
я,
раз...
Я категорически против этого.
Они само, еще рыбаки само,
ну, на Волге. Он стрелок на китов, тигролов, любитель снежных барсов, целует мальчиков в живот маленьких. Ой, от любви к детям. Вот. Но это все правда, это все по телевизору показывают. Я просто благодарный зритель, и каждый день жду чего-то нового. Может быть, он сделает аппендицит, операцию вырежет у кого-то сам. Все может быть.
Хорошая идея.
А Чавес что-то делал, да, по-моему?
Нет, сейчас с Чавесом.
Сейчас с ним делаем.
У него два две химиотерапии, да. Вот, поэтому все может быть, но самые худшие позиции у тандема и у правящей партии именно сейчас в двух столицах. Сейчас самые большие протесты настроения, это фиксируют все социологические службы, даже прокремлевские, это Москва, Питер. Так что здесь все-таки оно идет к этому.
Я просто хочу зафиксировать вот данные августовского рейтинга Левада-центра. За полтора года с января 2010 года поддержка курса властей сократилась, Владимир Владимирович, на 10%, с 46 до 36%.
Это не так много.
Рейтинг Медведева продолжил, ну, слушайте, на 10%.
Ну, это не так много.
Он не член нашей партии.
Гораздо, и Путин даже потерял 5%
гораздо
поддержки.
Гораздо интереснее, когда Левада дает срез по отдельным городам, по Москве и Питеру. Вот там действительно идет обвальное падение.
Можно аргумент, да, перед тем, как мы перейдем к Москве и Ленинграду? Это тоже очень интересный дело.
Нет, Ленинграда. Вы забыли, что вы не в КПРФ.
Да, и все. Я, причем, они помнят. Я-то уже давно забыл, они это все еще помнят. Каждый раз вспоминают. Конечно.
И в статьях, припоминают.
И в статьях тоже, говорит, да. Антитезис. Вы говорите о том, что в арабских странах, вот, так сказать, у всех правящих режимов тоже были мощные структуры, военные, да, все правильно. Армия – это фактор номер один. Но если брать соотносительно доходную составляющую простого гражданского человека и армейского, она не разнится. На чем делаем мы, правящая партия, ставку, что мы поднимаем тем, кто должен следить и контролировать и работать на улице, значительно сильнее и мощнее, чем всему остальному населению. В этом наш козырь, понимаете? Мы говорим: ребята, не бойтесь, мы всех вас защитим. А кого не защитим, посадим.
Это знаете, что важно? Сказал Нургалиев сегодня?
Да, у нас нет коррупционеров,
что
сказал.
Нет вообще коррупционеров, все вычищены.
Это мне напоминает еще одного такого же, значит, чудесного...
В прошлом осталось взяточничество, злоупотребление служебными полномочиями, коррупция и весь негатив. Это нет этого сегодня, сказал министр.
Это, он прав. Это напоминает еще одного нашего министра-мечтателя Сергея Борисовича Иванова, который, будучи министром обороны, как-то раз доложил, что военная реформа закончилась. Прошло месяца три, пришел новый министр и сообщил, что она еще не начиналась.
Закончилась, да. Они опять, я как член правящей партии говорю, закончилась одна реформа, а пришел другой, начал новую.
Так и здесь, закончилась та, наверное, коррупция милицейская, а началась новая полицейская. Поэтому в этом смысле он, наверное, имел в виду, что закончилась милицейская коррупция, а полицейская только началась.
Коллеги, поскольку Нургалиев не член нашей партии правящей, поэтому я могу его совершенно спокойно критиковать и говорить, что он не прав.
Скажите в отставку министра внутренних дел.
Ну, мне этого нет, у нас нет директивы. Ты знаешь, я человек дисциплинированный, я и в коммунистической партии был дисциплинированный, здесь тоже скажут, я скажу, а нет, нет, я никогда. Инициатива наказуема. Что вы, нельзя. А вот что касается Москвы и Санкт-Петербурга, здесь есть одно обстоятельство.
Валентина Ивановна Матвиенко подняла вам рейтинг.
Абсолютно.
Правда?
Вы поймите только, но до какой степени мы сильны, мощны, что мы можем 95%. Абсолютно забить эти многочисленные...
Поздравляю, кстати, коллега, что на столь честных выборах такой выдающийся результат.
Конечно, понимаете.
Явка 30%.
Вы можете гордиться.
Чем-то. Станьте иронизировать. Да. Весь народ на Красненькой речке, как да, один, с 6 часов утра они встали все,
были же
смертоубийства, была же давка.
И велосипеды выиграть можно было.
Что вы так опять грязно? Люди все бились, грязно, люди мороженое, ломились в двери, чтобы проголосовать. Этот энтузиазм
масс... И талончик получить.
Конечно.
На халяву.
Талончик – это второе, это за кадром.
Подкупаете?
Какие вы все-таки циничные. Я еще раз говорю, народ весь как один, а военные, они же маршировали строем.
Это уже училище. Не на Красненькой речке, это Петровский.
Вы, значит, да, ущемляете
они
права военных.
Они в гражданском, да, маршировали. Ну, да,
в гражданском, но маршировали.
Да, да. Не важно, все равно важно, что все хотели.
Модельные выборы.
Вот что. А, кстати говоря, я не говорю вашу партию, все. Где мой друг Миронов? Где вот этот человек, который должен был...
Я с ним сегодня виделся.
Тебе везет, у тебя, видишь, приятели какие. А меня я все больше...
Он нам интервью давал, он бодр.
И он сказал по результатам выборов в Санкт-Петербурге, что...
Они
ничего,
идут вперед.
Он проживал вот эту самую начало.
Нет, он говорит, гнусные выборы.
И все,
гнусные, да?
Да, до, надо говорить, до, надо говорить, до,
до
а не
после. Тоже говорил.
Он тоже говорил, а что делал?
Как что делал? Боролся да с Валентиной Ивановной Матвиенко.
Ну, вообще, я такой вид борьбы. Бой. Я первый раз, я знаю, классическая борьба воли, но чтобы мужчины с женщиной боролись, это, по-моему, как-то очень. Или это политическая борьба?
Политическая.
Это была не политическая. Это жевание мочала, то, что делает Миронов, к сожалению.
И вот меня... У вас директива?
Мы как правящая партия снисходительно относимся к нашим партнерам. Более того, я, например, считаю, это мое личное мнение.
Партнерам?
Конечно.
Он же политический противник.
Мое личное...
Есть же системная партия.
Конечно. Мое личное глубочайшее убеждение. Да. Есть одна партия,
сказал вам. А вы выдаёте тайну?
Ну почему тайно? Ну это же объективно. Ну, Володь, скажи, ну защити меня.
В газетах пишут.
Везде пишут партии. Системные партии, значит, то есть составляющие Единой России. Просто у них другая функция. Так. Мы, как правящая партия, являемся подразделением департаментом администрации президента. Так. Мощным, решительным, жестким, способным на любые действия. А они наши как бы подразделения. Знаешь, там ХАЗУ, ТИЛ, да? Вот это вот, да. Вот они вот и работают. Геннадий Андреевич, ну это наш друг. Как может, как вы говорите, что он оппозиционер, если он ходит к нашему лидеру советоваться?
Так, а Миронов?
Миронов вообще никто. Никак как? Нигде. Так. Это был шанс, когда его выперли.
А правое отовсюду. Дело поднимается. 3%
я
уже
рейтинга. Я про правое дело ничего не слышал.
Прохоров, знаете так?
Прохоров знаю, а правое дело не знаю. Вот тут да. У меня как-то...
Йомобиль.
Ну, вы меня все время просто вводите. Я вынужден говорить, о, что-то помню, что-то не помню.
Ну что ж, мы продолжим эту яркую дискуссию между сопредседателем партии Народной Свободы Владимиром Рыжковым и представителем Единой России Владимиром Симаго после выпуска новостей «Радио Свобода». Так, программа «Время и мир» 22 часа будет. Вот что я хочу сказать. Дорожная карта для ливийской оппозиции. Главная тема.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Из Ливии поступают сообщения, что повстанцы обнаружили место, где скрывается Муаммар Каддафи, и ведут бои с подразделениями, верными режиму. Достоверных подтверждений этой информации пока нет. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что ООН должна незамедлительно содействовать размораживанию банковских счетов ливийского правительства. Это позволит новым властям стабилизировать положение в стране после краха режима Муаммара Каддафи. Тверской суд Москвы отказался вызвать главу МВД России Рашида Нургалиева в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года. Отклонены также ходатайства защиты о вызове в суд начальника главного управления МВД Владимира Колокольцева и Виктора Бирюкова, возглавлявшего тогда пресс-службу ГУВД, сообщает Интерфакс. Премьер-министр России Владимир Путин поручил Роскосмосу усилить контроль за производством космических аппаратов после падения грузового корабля «Прогресс». По предварительным данным, авария произошла из-за нарушения работы двигательной установки. Басманный суд Москвы продлил на 72 часа срок содержания под стражей подозреваемого в организации убийства журналистки Анны Политковской в 2006 году. Следующее заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, пройдет 26 августа. В Белоруссии закрыто уголовное дело против лидера оппозиционной объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Он обвинялся в организации массовых беспорядков в декабре прошлого года.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков и представитель московского отделения партии «Единая Россия» Владимир Симага. 8-800-222-12, телефон, пейджер 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7-903-743-2801. Владимир Владимирович, ну вот у вас прошли праймерис, я знаю. Да. Очень такая шумная, скандальная кампания, которую общество по опросам почти не заметила, слава богу, потому что для вас, слава богу, потому что, по-моему, 7% ее только увидели, но, тем не менее, шум был, то там нажульничали на этих праймерис, то сям, обиженные какие-то, некоторые бегут в партию «Справедливая Россия», некоторые еще куда, в общем, ссоры из избы, и вдруг еще эту замечательную процедуру господин Путин решил предложить распространить на все другие партии, видимо, чтобы другие тоже так же обделывались публично почаще. Ну, что вы скажете, вы, наверное, хотели принять участие в этой процедуре, и не удалось, да? Путин не пустили?
Во-первых, так, Путин всегда прав. Во-вторых, я
это
не прошу...
Это Чуров, уж не Чуров.
Нет-нет-нет, Путин всегда прав, так. И лидер нашей партии, он всегда прав. Во-вторых, меня они не пустили, я не прошел по возрасту. Так. Мне уже почти 64 года, я старенький мужчина. Так. А нам нужно давать дорогу молодым.
Например?
На прайме, ну как, например? Например, Ресин.
Так,
он занял,
80?
Он второе место занял. Что? Он душой молод, не надо этого. Это... Долгих, ему 87 лет. Так. Он тоже полон и бодрый энергии. И нельзя говорить возраст.
А знаешь,
вот
у меня чуть не стал, между прочим, председателем
возраст,
Совета Министров.
Я думаю, что возраст, настоящий так, возраст, так. Определяет партия.
Во-первых, да. Он абсолютно устал, прав. Да?
Он
абсолютно прав.
Нет, а во-вторых, нет, лидер партии определяет каждому возраст.
А во-вторых,
кто
есть,
молод, а кто есть, уже, как говорится,
а у них записано, что любого можно там так, переместить
член
решением
партии,
лидера
не
партии.
Свежести.
Ничего подобного. Значит, да. У нас есть пожилые люди в партии, так. Это я, так. И есть люди молодежь. определенного биологического износа.
Так.
Это совершенно другое. Человек душой молод, он готов.
Ресин,
да. Да, абсолютно. Более того, он настолько бескорыстен, честен и порядочен, что он сказал, я в фонд партии вношу свою коллекцию часов, потому что меня
там
не...
Зачем, там одних достаточно.
Ну, помнишь, ну что, одни, ну, что, за, это, что за подарок
за,
один?
За миллион, миллион
это
евро.
Мало. Ведь да? Себе скажут, яйца Фаберже, это одно, а да. Яйцо Фаберже, ну, смешно выглядит.
А то есть он всю коллекцию готов.
Абсолютно, все говорит, все в фонд
ну,
партии.
Это
вот
деньги.
Это молодость настоящая. Понимаешь, пожилой человек никогда от себя копейку не отнимет. Так что это первый компонент. Второй компонент очень важный. Сказать, что Лужков был жулик, это, в принципе, сказали все высшие руководители нашей страны.
Некоторые шепотом.
Некоторые про себя. А с другой стороны, все остальные люди, которые были рядом с Лужковым, они же чистые и бескорыстные.
Само собой.
Вот. И для того, чтобы эту бескорыстие подтвердить, и нужны праймерис, потому что Владимир Владимирович Путин говорит, я ничего здесь не определяю, это народ. Пришли люди, выборщики, выбрали Ресина, Долгих, Собянина, выбрали Швецова.
Причем, Володь, как описывает люди. Елена Кондакова, которая тоже, видимо,
я читал,
по
да.
возрасту не прошла. Да,
это космонавт.
Не-не-не, у нее профессия. Ну, какие космонавты?
То народ так, это был самый настоящий. Автобусами возили одних и тех же на праймерис. Поэтому это
сейчас
тот самый
участок. А потому что нам нужно
тренировались
в декабрю.
Вы опять занимаетесь инсинуациями. Да. Нам нужны
это
профессионалы. Нам нужны профессионалы не только депутаты, но и профессионалы-избиратели.
Правильно.
Поэтому и возят одних тех. Мы их тренируем. Ты понимаешь, что это человек, который мало того, что сам. Нет, он сам проголосует и придет, протренирует других. С ним еще 10 человек туда придет. Вы зря вот это недооцениваете. У нас своя рождается новая абсолютно система, система политической власти. А вы все время это вот пытаетесь подковырки какие-то. Мне да. обидно, как
Владимир Александрович, сбился я уже совсем с вами.
Владимир Владимирович, потому что да. у вас косноязычие сразу появляется при Владимире Владимировиче.
Тяжело. Как все-таки удалось им вот лицо партии поправить на праймерис?
Слуцкерой. У нас Санкт-Петербург, основная в Слуцкер. Как без нее партия может существовать? Вы можете... Знаете, кто такой Слуцкер?
Фитнес.
Вот.
Фитнес.
Здоровье нации, Слуцкер, Единая Россия.
Еще застройка Петербурга со сносом памятников. Тоже там у нее есть такой бизнесок.
Да?
Да. Что, ну, это не расстраивайтесь.
Здоровье очень. Я вообще... Я
что памятник, Владимир, то, ну, пожалуйста. Что у нас памятник, а что нет, тоже решает партия.
Человек у нас памятник.
Да,
вот.
Да. Ну, стоит дворец Халупа. Подумаешь, 18 век, да?
Кто это помнит?
Да.
Ну, вот правильно.
Уже нет...
Ломоносов там.
Живых-то нет никого уже из тех, кто строил.
Тоже мне химик.
Вот. А насчет праймерис, то, конечно...
Вы там на Алтае не посмотрели, что у вас на родине?
А у них не было там?
Нет, везде они были. Везде жуткий скандал, и везде огромное количество...
Что люди поверили, что вот возьмут и выберут... Депутаты
да, то есть,
придут с улицы и выберут.
А, всерьез пошли.
То, да, то есть, да, вот же, Владимир Владимирович, который здесь сидит, он же человек опытный.
Не пошел.
Он понимает, как у нас демократия работает.
Чего не пошел? Вов, я прошу прощения.
А нашлись люди, которые верили, что это оказывается, что у нас праймерис могут быть, как у них.
Значит, я подал заявление через партийную структуру. Они сказали, нет, ты старый. Я пошел через Народный фронт, подал заявление. Они говорят, ты только напиши 13-м числом. Я говорю, почему 13? Ну, так надо. Я написал 13-м, они меня опять не приняли. Почему?
Поздно.
А потому что 14-м уже все закрыто было. Я с этими завернутыми ушами, как дурак, ходил. Гениально.
Слушай, у вас есть шанс.
Какой?
Ну как?
А еще Путин же может меня...
Путин может лично вас вставить.
Владимир Владимирович, я прошу прощения. Слушайте нас, да? Спасибо большое. Вы настоящий друг.
Добавь, что ты молод душой.
И я молод душой, но у меня нет никаких коллекций часов. Я нищ. Я нищ.
Зря последнюю фразу сказал.
Бизнесменов не бывает.
Уничтожил свои шансы, да.
Так что с лицом партии?
Поэтому обделались они по полной программе.
Не слышу.
Да, разумеется. Фактически, я не знаю ни одного региона, где не было бы скандалов. Можно зайти просто на любой региональный ресурс, и там гигантское количество обиженных писем от каких-то молодых общественников, от каких-то молодых там лидеров, молодой гвардии, которые описывают все это жульничество сплошное, которое происходило, когда заранее были известны результаты, когда одних и тех же людей...
Ну, губернатор, мэр...
Да. То есть заранее... То есть вот как Единая Россия превращает в тотальное жульничество выборы на общенациональном уровне, она в точно такое же хамское жульничество превратила в собственные праймерис. И вот Михаил правильно сказал, что их счастье, что никто эти праймерис не заметил. Потому что если бы они получили широкое общественное освещение и резонанс, то это, конечно, бы еще больше бы обгадило партию «Единая Россия» вместе с ее Народным фронтом.
И вы опять не правы.
Да,
потому что технология была совершенно другая. Никого не обманули. Приходил человек, ему давали листочек и говорили, вот слушай тех, кто будет сейчас выступать. На листочке...
Нет, тех, кто не попал-то в листочек,
получается. Вот вы тут не знаете технологии, мы же умные люди. Так. Мы всех, кто в праймерис участвует, 70 человек или там 160 человек, мы их всех в лист дали. Так. И ты, когда приходишь, тебе дают не только тех, кто пришел, а всех 160 человек. Да. Ты отмечаешь, как дурачок, своих. Потом у тебя листок забирают и отмечают тех, кого нужно. Вот в этом была гениальность. То есть тебе не дают на праймерис сегодняшнего дня этих 6,
а дают всех 150. Это, кстати, для Чурова хорошая идея, потому что сейчас вот приходится мучиться, да, вписывать непредстоящих избирателей, вбрасывать эти бюллетени.
Чудовищные технологии.
Потом ночью, в 2 часа ночи, люди уставшие, переписывать протоколы, рвать старые, переписывать, то есть фальсифицировать, жечь.
Уголовщина.
А потом, помнишь, вот эта история в Омске была, когда заливать подвал водой, в Питере, на Красненькой речке, есть крыс каких-то завозить, чтобы они съели бюллетени.
Они же не хотят их есть,
они говорят, зачем мы будем жрать эту гадость, дайте колбасу, дед, жри бюллетени. Да. Вот, а это же замечательно. То есть, почему не сделать, Владимир? Это же может Народный фронт.
Так они потренировались.
Ты приходишь, голосуешь, так, например, за КПРФ, у тебя забирают бюллетень.
А там еще
вместо
все остальные
него
проставлены.
Аккуратненько бросают.
Вот они, должны все партии быть. Единая Россия, Справедливая, ЛДПР, КПРФ. Ты голосуешь за КПРФ, да? А потом, значит, мы вводим что нужно за Единую Россию поставить, и все. Не действительно будет за КПРФ, а за Единую Россию будет действительно.
Вот это грамотная технология.
Ведь это же, понимаешь, это же так просто.
Ну вот видите, а мы говорим, какие выводы из ливийских событий. Вот они, выводы.
Причем далеко идущие.
В Ливии одно происходит, на Арабском Востоке одно, а в России вот совсем другое. Давайте слушатели подключим, разбавим наш разговор народным мнением.
Может быть, умные люди позвонят.
Да, Геннадий из автобуса. Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня сразу вопрос к Владимиру Владимировичу и Владимиру Александровичу.
Обоим двум.
По вашим данным, в какой сумме процентах выражается коррупционная составляющая государственного бюджета и сколько денег разворовывается при выполнении государственного и муниципального заказа и при реализации закона 185 о фонде содействия и реформирования ЖКХ. На мой взгляд, власть или не все учитывает, или намеренно занижает.
Вот только что мэра Сергия Посада застрелили. Он там что-то такое с ЖКХ хотел учесть. Да, реформировал. Ну, говорят, про свою пользу реформировал, но, видимо, жирный кусок. Пожалуйста,
слишком,
Владимир.
Слишком много, видимо, учел.
Да. Ты цифру знаешь, да?
Да, цифры известные. Вывод денег из Российской Федерации с 2000 года на зарубежные офшоры из счета 800 миллиардов долларов примерно. Это где-то половина ВВП страны. Вот. Ежегодный объем коррупции, данные первого замгенпрокурора Александра Буксмана трехлетней давности, 270 миллиардов долларов. Это где-то получается у нас процентов 15-20 ВВП.
Ты ежегодное говоришь?
Ежегодное, да, ежегодное.
Ну, Медведев же сказал вам всем, триллион.
Это только на ЖКХ триллион. Это только он сказал так, триллион только на госзакупках, это без госинвестиций, только на госзакупках, это машины, мебель и так далее, это уже 30 миллиардов долларов. Вот. Еще он называл какую-то очень большую сумму, 30 миллиардов рублей, по-моему, миллиард долларов выводится только из сферы ЖКХ, чиновниками местными. Итак, выведено из страны около триллиона долларов, ежегодно крадется чиновниками 270 миллиардов долларов. Что касается цифры ЖКХ, то от города к городу крадут по-разному, но с каждым годом все больше. Если говорить о Петербурге, я был в Питере и в прошлом году, в январе, и в этом году, в феврале, видел весь ваш город, как в блокаду, даже хуже, завален сугробами, не пройти, не проехать. У меня такое ощущение, что в Питере минимум половина денег, которые вы платите за ЖКХ, за содержание жилого фонда, минимум раскрадывается местными чиновниками.
Там просто их снега в два раза больше выпадает.
Нет, там просто он не убирается всю зиму, уже два года подряд, а люди за это платят. Поэтому,
ну, копят на лазеры, поэтому, как сказал Валентина.
Поэтому, может быть, народ сейчас в таком просто энтузиазме, 93% хотел просто как-то проводить Валентину Ивановну по-человечески.
Может быть, да.
Как можно дальше? Послать, как говорится, ее в Москву.
В Москве питерских хватает.
Да, в Москву. Правда, сейчас пришел еще один тихий чекист. Вот.
Он очень тихий.
Он крайне тихий, а как мы помним из Остапа Бендера, из 12 стульев, там тоже был такой тихий, помнишь, такой в доме престарелых, там еще были такие одеяла с надписью «Ноги». Тот крал столько, и
был очень... Надеюсь, это не намек.
Был очень... Нет, конечно.
Конечно.
Боже упаси, да, боже упаси. Поэтому я думаю, что в Питере уровень коррупции гигантский, особенно в сфере ЖКХ, это видно, потому что тарифы на квартиры на ЖКХ такие же, как в Москве, но в Москве худо-бедно все-таки снег вывозят и улицы убирают, а в Питере при тех же тарифов этого ничего нет. Значит, все просто крадется.
Если позволите.
Пожалуйста.
Значит, я хотел бы ответить нашему уважающему слушателю следующим образом. В Питере, конечно, крадется больше, чем в любом другом городе России. Почему? Потому что там очень точная, выверенная школа. Помните, вот Кумарин был такой, ночной губернатор, да?
Так
сидит
вот,
когда про чиновника петербургского хотят сказать, что он так нормально все прибирает к рукам, ему говорят, у этого чувака, говорит, школа игры на фортепиано профессора Кумарина. То есть вот почерк есть,
понимаешь? Тут пишут, поганой метлой партию воров и жуликов.
Это не про нас, это не про нас. Теперь второй момент, очень важный, на мой взгляд, тоже. Вот посмотрите сами, мы говорим о коррупции, мы говорим о том, что у нас происходит какое-то бесконечное воровство, но если страна живет с тотально воровской экономикой, какие другие процессы должны идти? У нас запланированный компонент воровства в бюджете, мы же сами смогли. Да. И третье, это уже из области иронии. У нас, знаете, как называют некоторые западные, это журналисты, ваши коллеги, называют нашу экономику. Они говорят, экономика, которая называется 11 друзей Оушена. Понимаешь, вот про друзей у нас какой-то намек такой грязный.
11 друзей озера, я
думаю. Ну, озеро, Оушена там. Ну, что, Оушен – это океан, а они озеро.
Политбюро. Да. Давайте еще вопросик издалека. Волгоградская область, Юрий Владимирович, пожалуйста.
А у них там Зубков, кстати.
Еще. Будет, да.
Вот мы победим.
Лидер списка.
Да. Окончательно победим. Юрий Владимирович, ваш вопрос.
Еще один питерский.
Нет, Юрий Владимирович, пропал. Валерий Константинович из Калининграда.
Алло.
Да, пожалуйста, задавайте вопрос.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой, Крышкову. Володь, слышь, я активный участник событий августа 91-го. У меня есть медаль защитнику свободной России.
Так.
Может быть, давай сделаем таким образом, как в августе... Мы 3 дня всего были в жизни счастливыми. Теперь нам жизнь уже, в принципе, уже и не нужна. Может, поднимем еще один раз август 91-го?
Будет 6 дней.
Как эту гадость всю? Вот все, что пришло на нашей крови, мы ложились по танке без оружия. Понимаешь, афганцы, они хоть с оружием воевали, и там год им, говорит, нас даже Путин не поздравил, ни Медведев, никто. С августом 91-го 20 лет прошло, они у власти сидят.
Между прочим, Владимир Владимирович Путин находился рядом с Собчаком, то ли портфель ему носил, и, в общем, обязан своей карьерой этим событием.
То есть мог бы, между прочим, вспомнить?
Мог бы, а зачем? А почему не вспомнить?
А потому что боятся. Боятся прецедента, когда народ выходит и сам решает судьбу. Это, во-первых, поэтому обратите внимание, как эти события подавались. Я думаю, Володя помнит эти события тоже хорошо.
Еще бы мне тоже.
Вот, я в Барнауле активно участвовал, собирали митинги, я их вел многотысячные. Но почему бояться? Потому что это пример, когда народ решает свою судьбу, а каратели разбегаются. А во-вторых...
А пользуется потом кто?
А пользуются потом негодяи.
А ну, это все революции.
А во-вторых, что, ну, не все.
А французская так.
То есть вы признаете, что теперь пользуются вот эти самые, как вы сказали,
Владимир Владимирович? Оппозиционное радио, я вас не слушаю.
Володь, а пражская, между прочим, революция кончилась хорошо.
Да.
И варшавская.
Варшавская тоже.
И восточно-берлинская. Так вот, что еще важно? Обратите внимание, как они подают эти события. Госканалы, как ведется дискуссия. Вбрасывается куча всяких идиотских версий. Вбрасывается абсолютно лживая информация о том, что якобы там были алкаши-наркоманы. И раздавалась водка с колбасой. Угу. Вот, значит, вбрасывается куча всякого дерьма, лишь бы только занизить это событие, размыть этот образ. И самое главное, увести от главного, что, в общем-то, народ-то вышел и сам все решил. Вот это очень важное. То есть власть себя ассоциирует с ГКЧП. И власть стремится все сделать нынешнее для того, чтобы скомпрометировать ту августовскую революцию. А что касается выхода сейчас, я уж отвечу, я за. Давайте выйдем и решим.
Да, Владимир Владимирович, значит, вы потомки ГКЧП, правильно, да?
Ну, безусловно, я, во-первых, знал их всех лично, они бывали у меня частенько в гостях, и для меня...
В ресторанчике, да, там?
Ну, не за 5, это
цинизм, понимаете? Там стариков, ну, да, ветеранов КПСС.
Ну, в принципе, это было.
Крючкова, и вообще там, жалко было их, да, наверное?
Не знаю,
а вот они
сказать.
Теперь
забрались. Я тебе хочу по-другому сказать, что, конечно, детки. Коммунистическая партия Российской Федерации в определенной степени должна была бы сказать спасибо, так же, как вот люди говорят, почему Путин, говорит, я бы слышать хотел от Зюганова и остальных тоже какие-то слова благодарности. Ну, черт с ними, нет и нет. Но страшно другое. У нас грядет 20-летие 93-го года. Я предлагал несколько раз на наших центральных телевизионных каналах проработать идею о том, чтобы сделать какие-то фильмы, какие-то публикации. Так вообще не хотят ничего делать, потому что никто не знает, как однозначно в сегодняшних условиях интерпретировать. Они говорят, а вот мы сейчас что-нибудь... А может, лучше вообще ничего? Ну, скажем там, знаешь, что? Ну, было, 93-й год, печальная история, там все. И, а теперь песни. Знаешь, как-то там какая-нибудь «Золотая осень» фестиваль, все про. Или Петросян там с ума сойдет, там, или они будут. Вот что будет, понимаешь? Ведь власть сегодняшняя боится, не правящая партия. Правящая партия ничего не боится. А власть сегодняшняя боится одного, как бы ее пинком не вымели. И делает это все для того, чтобы ее никто не мог и притронуть. Потому что если нет сравнения, нет критерия оценки, нет возможности подвинуть. Как можно подвинуть то, что в одном цвете только нет черного-белого? Это очень глубокий смысл здесь.
Так, еще к народу. Лариса Дмитриевна.
Грубо выражусь, залить говном, чтобы ничего не блестело.
А, вот, я говорю, у вас вот, оппозиционное
вот
радио.
Это ваше, как это называется,
движение
«Нах-нах», да, Нах-нах, Владимир?
Да.
То есть вы подрываете основы легитимности...
Как можем.
Как можете, да.
Изо всех сил.
Вы мой товарищ,
то есть,
Михаил.
Люди пойдут на выборы голосовать за партии, которые противостоят героически вот этой вот правящей партии «Единая Россия», а вы их заставляете портить бюллетени.
Я прошу прощения, я что-то пропустил, они уже начали героически противостоять.
Ну, мы видим,
это
партия
когда?
Правая.
Это вчера еще не было.
Подождите.
Сегодня с утра они пошли,
оппозиционные партии. Яблоко, Справедливая Россия, Правое дело, критикуют власть.
Яблоко имеет двух министров в путинском правительстве, которые прекрасно работают. Господин Артемьев и Лукин.
Лукин вышел.
Лукин не
вышел. Что значит вышел? Он приостановил в связи с законом.
Он за права человека. А вот, знаете, он не министр.
Я хотел, знаете, что спросить?
Кто там еще? Кого? Справедливая Россия говорит, мы за Путина, но против Единой России.
Они рвут рубашки.
Да, это просто, видимо, по простоте моего ума не укладывается.
Ну,
а Прохоров критикует?
Вот. Прохоров первое, что сказал, давайте решительно, вот мне нравится его, говорит, решительно.
Ну, как иначе?
Решительно исключим из нашего лексикона слово «оппозиция».
Да.
А на вопрос, а как вы относитесь к Путину, он сказал «поддерживаю».
Угу.
Поэтому это, видимо, в, этом, в этих вот трех примерах, видимо, и заключается эта героическая борьба.
То есть вы безысходно из-за этого
мы пока не готовы.
Люди должны портить бюллетени?
Мы пока не готовы пойти так далеко в своем самопожертвовании.
И ваша безысходность. Но, Миша, знаешь, это интересный момент.
Да.
А что такое приостановил членство?
Да.
Членство в партии – это вступление в общественную организацию, чьи основные, так сказать, положения ты исповедуешь. И как можно в голове своей приостановить что-то, то, что ты исповедуешь?
По закону приостановил.
Закон. А что
он
это такое?
Он сказал, что я остаюсь идейным членом «Яблока», но,
да,
при,
но
этом,
просто при этом
формально я не стою.
И не могу быть руководителем.
Вы, может быть, остаетесь идейным коммунистом, но состоите в партии «Единая Россия».
Я вообще легальный марксист, если уж на то пошло. Вот мое убеждение политическое – легальный марксист. Да, конечно, это мои люди.
Так, Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Один вопрос к Владимиру Владимировичу, легальному марксисту.
Да.
Вот кто выпустил за границу, идет следствие по генералу Хореву. Там вроде такая сумма какая-то фантастическая. А второй вопрос и пожелание к Володе Рыжкову. Нет ничего больше. Раз есть истребление тираном, это, как известно, рассказ Набокова.
Да.
Второе, пожалуйста, если вот только смех, уже больше ничего.
Да мы что сегодня делаем-то?
Вот.
Движение «Нах-нах», которое вот придумали.
Да, вот это самое лучшее.
Это очень, да, смеяться над ними надо. Мелкие жулики, они заслуживают презрения и смеха.
Значит, во-первых, вот этот первый тезис по поводу того, что генералы выпустили.
Сергей, знаете, что пишет? Я уж, подождите.
Давай.
Как вы думаете, если отдать им желающим навороваться, эстапфонд еще скинутся и приплатить с условием, что они покинут нас навсегда,
это
нам
желание бесконечно.
Страну.
Дело в том,
они
что, желание в том, что они, это же, они же как бы они же сосут из трубы.
В процессе.
Да, и они же от этого кайфуют. Как они? Куда они? Они же сосут-то здесь из трубы. Как куда они? Куда они?
Можно ответить на вопрос, почему выпустили? История имеет свои глубокие корни. Причем начались они в далекие 90-е, когда некто Собчак должен был улететь за границу, ему это никак не удавалось, и честные, порядочные люди из питерских сделали ему самолет, переправили его далеко, и он улетел.
Париж.
Вот ты все любишь уточнять. Париж, Берлин, какая разница?
Париж,
второй пример очень интересный. Помните скандал по Московской области, Кузнецов?
Да.
Миллиарды наворовали, все.
Да,
полбюджета. Министр финансов.
Сначала что сделали? Сначала дали ему маяк, можешь ехать, он уехал, а потом заорали, что он плохой человек. Это метода. Это метода. Мы не хотим злобить людей, понимаете? Мы сознательно убираем вот эти раздражители для того, чтобы власть понимала, что единодушие с народом, что у нас нет этих внешних раздражителей. Да, воруют. Но кто?
То есть,
они все уехали.
Совсем оборзел, то надо высылать сначала. А если человек не понимает и не едет, тогда уже, все за решетку.
Нет, есть разные варианты, но вот тех, которые будут надо, злобить, надо, конечно, отправлять.
Высылать. Владимир же говорит русским языком.
Свалить,
помочь уехать за умеренную плату.
Конечно, за недорогую причем.
Да.
Так что ты зря тут. Это политика. Это политика, и многие ее не понимают. А она опять гуманистически направлена на то, чтобы не злобить народ. А что должна делать? Конечно, не озлоблять народ. Вот мы и не озлобляем. Это очень правильно.
Давайте, Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, Федор. Здравствуйте, уважаемый Михаил.
Здравствуйте, Федор.
Да, ну все понятно, я хочу сказать, конечно, и народ-то наш, конечно, хотел бы дать пинка, и, так сказать, и партии жуликов и воров, и замечательные все это, и прекратить, кстати, политику Семигенщины и Семагенщины, которая является политикой перебежчиков безобразных.
Все ужасно,
вот посмотрите, турнули этого Каддафи, но у нас-то свой, я так понимаю, сидит полковник, и абсолютно прав господин Семаг, он хочет давить танками, пушками, устраивать какие-то праймери, кстати, в Америке, это когда миллионы людей участвуют. У нас два человека в Кремле сидит, там на коленке расписывают, кому что по регионам спускают сниз. Извините, но это не идея праймериз для других партий, это желание всех задушить, извините, и сбросить куда-нибудь далеко под землю. То нужно раздавить оппозицию, то, что предлагается праймериз для других партий. У меня все-таки будет к Владимиру Рыжкову вопрос. Вообще, вот дальнейшая наша ситуация с внешней политикой, когда нас по телевизору показывают, что на самом деле никто ли Триполи не брал, а это все в каких-то там декорациях сделано, и продолжают, даже вот сейчас скинули тирана, продолжают все равно маниакально поддерживать. Когда все-таки удалят нашу замечательную страну из восьмерки, дадут, с одной стороны, пинком под зад, так сказать, нашего режима из восьмерки, а с другой стороны, дадут пинком под зад вот этой партии жуликов и воров. Вот.
Да. Это кто будет делать?
Надо работать над этим, и мы в том числе работаем. Мы работаем против воров и жуликов и работаем на народ. Мы считаем нашу позицию патриотической, когда мы требуем от Запада арестовывать счета наших воров, и когда мы требуем от Запада пинком давать их на каждой литовской, польской и прочей границе. Это абсолютно патриотическая позиция, мы ее добьемся. Не буду развернуто отвечать, скажу лишь одно. Я уверен на 99%, что до конца этого года закон Кардина будет принят. Закон Кардина предусматривает не только визовые санкции, но закон Кардина в нынешнем виде предусматривает и аресты счетов. И очень важный элемент закона Кардина, который сейчас идет в Конгрессе, Сенате США, заключается в том, что там список не ограничен. То есть туда можно включать неограниченное количество воров и жуликов. Так что, как я процитирую товарища Черчилля, которого я очень люблю цитировать, он как-то раз о Гитлере выразился: «Мельница истории мелет медленно, но стирает в порошок». Вот я могу сказать, что эта же незавидная судьба ждет и кооператив «Озеро» в полном составе, а также всех его единомышленников и подельников.
И пособников. Пожалуйста, пособник Владимир Семага.
Во-первых, конечно, жаль, что я пришел к тебе на передачу, а не веду свои собственные, потому что свои собственные, когда
я... скажешь, жаль, что я не из кооператива «Озеро».
Нет, это совсем жаль. Вся страна жалеет.
Коллекции часов.
Давайте так, вся страна жалеет, да. Но на самом деле, я когда вот иронизирую в эфире, я всегда говорю там перед этим магическую цифру, там, про 1627. И все мои радиослушатели, а их, в общем, порядка 150 тысяч всего, в отличие от вашего, они понимают, что я иронизирую. Ну, у вас своя передача, поэтому я не буду лезть в своему уставу. А что касается перебежчиков, я же уже сказал, партии у нас две. Партия гражданского общества, которая очень мала, и партия власти, в которую входят в том числе и другие все остальные партии. Поэтому, если ты переходишь из одного подразделения в другое, ну, перешел человек из службы в тыло, в службу...
Да вы не обижайтесь.
Обижаются только кухарки и горничные, во-первых.
Да.
А во-вторых,
тыла в
во-вторых
госпит,
я да. просто рассчитываю, что люди, которые вас слушают, ну, не всегда, нельзя с таким жестким запалом. Ребят, ирония – это единственное, что может нас сегодня спасать. Ну, поверьте мне. А вот когда мы так обостренно друг с дружкой разговариваем, давайте чуть-чуть мягче. Ну, нельзя к людям, которых мы сегодня критикуем, относиться так серьезно. Относитесь к ним ироничней. Это вот мой совет просто пожилого человека.
Да, вот опять нам пишут: полагаю, вывод у власти один, надо ехать. Ну, видимо, серьезные люди настроены. И маленький вопрос еще, Владимир. А вот вы не думаете, что вот либеральные экономисты, они там написали целую программу для Владимира Владимировича Путина, между прочим, «Стратегия 2020». Вот пройдут выборы, выберут, ну, Путина, например, и начнет он ее осуществлять.
Да, он ей подотрется точно так же, как он подтерся стратегии Грефа 10 лет назад. Недавно, кстати, Греф собирал всех разработчиков той стратегии, они подводили итоги за 10 лет, пришли к выводу,
да, 15%
что...
15%
что сделали? Ну, там не 15, 30. Там в среднем 36.
36.
Ну, то есть,
и то это еще натянка.
И то, Володь, они же из нее выбросили весь госраздел. То есть все, что связано с бюрократией,
эффективностью. То есть не верите в будущее?
Нет, потому что кооперативу «Озеро» эта либеральная программа не нужна ни на понюх, потому что кооператив «Озеро», он хочет пилить и дальше нефть, газ и железные дороги и строить монопольки.
Владимир Семага, 20 секунд.
Очень короткая реплика. Грядет кризис. Кризис, который перевернет любую программу. 2020, 2030, 2040. Поэтому что ни пиши, это выборная тактика. У меня такое ощущение.
Совершенно согласен.
Спасибо. В прямом эфире программы «Время гостей» сегодня спорили, иронизировали. Сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков, член Политсовета Московской «Единой России» Владимир Семага вел передачу, Михаил Соколов. Ну, а дальше будут итоги дня у нас в эфире. Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Россия без наркотиков. Лев Левинсон против Евгения Ройзмана.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов. Абхазия за день до развязки.
В блогах «Свободы».
Журналист Людмила Телень. Отец Евгений Хасис не выйдет на свободу.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио.